Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Как и всегда, по вторникам ровно в 16.00, вне зависимости от того, что за нашими окнами, зима, лето, солнце, коронавирус или грипп сезонный, мы все равно выходим в одно и то же время, каждую неделю, по вторникам, 16 часов. Здравствуйте вам еще раз, друзья. Эфир наш сегодняшний называется «Что же будет после смерти?». Если кто-то из вас таким вопросом задавался, задается или предполагает задаваться, этот эфир совершенно точно для вас и нам поможет выяснить ответ, как минимум, на этот вопрос пастор, преподобный Павел Лазовский. Привет тебе, Паш.
Привет, Влад, привет, друзья.
Александр Исаев пишет: добрый день. Добрый день, Александр Исаев, вам тоже. И ставьте лайки, друзья, делайте репосты, потому что эфир обещает совершенно точно быть сегодня интересным. Паш, тебе, вот ты помладше меня немножко, сколько тебе лет?
Мне 36 сейчас.
36 лет, но на 4 года младше, на почти на 4, потому что мне осенью уже будет 40. Если Господь, конечно, усмотрит, будет... Да, 36 лет тебе. Как часто до того, как ты пришел ко Христу, и в каком возрасте это было, напомни нам, пожалуйста, ты задавался вопросом сам лично, что же будет после смерти, и будет ли вообще хоть что-то?
Ну, ко Христу я пришел, наверное, более-менее осознанно, ну, нормально по-человечески, в 26 лет, то есть 10 лет всего, и сразу решил стать служителем. Вопросом задавался часто, я работал в пожарной охране, много видел мертвых людей. Угу. Ну, и когда смотришь на мертвого человека, еще умеревшего страшной смертью, невольно думаешь, ну, как бы, а в чем смысл вообще? И это часто молодые люди какие-то, не обязательно это старики, не обязательно это какие-то бомжи или алкоголики. Молодые, успешные люди в хороших квартирах иногда умирают, и ты думаешь, ну, в чем был смысл? То есть вопрос о том, что будет, ну, как бы за этой чертой, так скажем, да, он упирается, я думаю, в смысл все-таки существования, в принципе.
В церковь ты пришел, скажи, пожалуйста, ради того, чтобы найти ответ на этот вопрос, или все-таки были какие-то у тебя другие мотивы для того, чтобы пойти к Богу, прийти в церковь, стать служителем, в конце концов?
Ну, мотивы, скорее, были, опять же, они упирались больше в мою жизнь сегодня. В моей жизни были определенные проблемы, и смерть, она не была важна в тот момент. Скорее, был важен смысл жизни, и вообще, ну, зачем я живу, что происходит вообще со мной? Угу. Ну, это связано вообще.
Связано. Сегодня мы с тобой планируем поговорить не только о том, что же будет после смерти, но и о том, о чем разговаривать с неверующим человеком, потому что, как выяснилось, у нас у всех есть одна большая проблема. Общество разделено на две неравные группы, но их можно так условно разделить на две неравные группы. Да, одна из них представлена верующими людьми, там, тобой и мной в частности. Другая, большая часть, представлена неверующими людьми, либо теми, которые, ну, как бы являются невоцерковленными, несознательно исповедующими, скажем так, свою веру в Бога, да, людьми. И, как выясняется, нам либо вообще не о чем друг с другом разговаривать, либо у нас очень мало точек соприкосновения, да. И вот мы с тобой об этом тоже хотели с ним поговорить, да, о чем вот тебе, в частности, как служителю церкви, реформатской, протестантской, пресвитерианской церкви, разговаривать, да, о чем ты разговариваешь или о чем ты можешь поговорить с неверующим, невоцерковленным человеком для того, чтобы, например, хотя бы показать достоинства, плюсы и преимущества своей жизни как верующего человека. Ну, примерно об этом, да?
Ну, говорить нужно обо всем, а не люди тоже. И тут важно, конечно, контекст. То есть где ты разговариваешь? Ты встретился с человеком, ну, где-нибудь там в автобусе, я не знаю, уступил бабушке место, а она там начала с тобой разговор, либо в каком-то другом месте, вот, и важен такой, ну, дискурс тоже, то есть что происходит. Коронавирус, как ты сейчас сказал, там у нас были недавно голосования за поправки в Конституцию, Ну, вот все такие вещи, как бы, да, они создают, ну, такое поле информационное, в котором человек живет, и, ну, он думает вообще. То есть люди, они не такие. Мы часто верующие думаем, что, ну, эти вообще ничего в жизни не понимают. Угу. Вот. Но по большому счету людей неверующих-то нету. И если говорить о смерти, даже материалисты во что-то верят. То есть они верят, ну, то, что ничего не будет после смерти, это определенная вера тоже. Вот. И то, что они могут жить в своих детях как-то, в памяти, что-то оставить после себя, это определенная вера. И тут нужно определить, конечно, с человеком, ну, во что он верит вообще. Может быть, этот человек был в церкви когда-то, а потом ушел. Тогда еще тоже другой момент. Либо он верит, что называется, в душе. Я верю, а зачем мне вообще церковь? И это тоже серьезный вопрос вообще. Есть ли спасение вне церкви, вне народа Божьего?
Угу. Я думаю, что, знаешь, даже вопрос спасения – это тот вопрос, который ты, как пастор церкви, должен объяснять, потому что многие очень люди, которые даже посещают церковь как здание, да, как здание какое-то, для того, чтобы какой-то обряд там исполнить, и неважно, какая это церковь, там, католическая, православная, старообрядческая, какая-нибудь, да, там, армянская, апостольская церковь или еще какая-либо, они, ну, многие или даже большинство приходят туда для того, чтобы удовлетворить какую-то магичность своего мышления, там, ну, свечку поставить, да, или там, я пришел в церковь, побыл там, и значит, теперь все в моей жизни должно быть хорошо, да, только потому что я в церкви побывал. То есть многие люди-то и не понимают вот этого вопроса спасения, который он только что сказал, от чего спасаться, зачем спасаться, да, куда спасаться. И в этом контексте они даже не понимают, что такое церковь, кроме как бы вот как некое здание, да, куда можно прийти и там внутри что-то там сделать такое. То есть мне кажется, что для начала нужно вот об этом говорить, и в этом смысле разговор о том, что будет после смерти, наверное, имеет там очень важное значение.
Да, он имеет значение, и, ну, люди боятся смерти вообще. Они, может быть, не так много думают, как мне кажется, о том, что будет после смерти, но они боятся смерти как неизвестности. И тогда у нас, как у церкви, есть ответ на этот вопрос. Мы знаем, что будет, потому что это написано, ну, в Слове Божьем. Мы знаем, как минимум, ну, любой христианин на начальном этапе, если он нормальный христианин, он знает, что после смерти будет либо совсем хорошо, либо совсем плохо. Вот. И это уже намного больше, чем просто неизвестность. Mm-hmm. Что будет, если я умру? Вот. Ну и в любом случае миссия, да, такая, донесение Евангелия упирается во Христа. Нам все равно нужно говорить о Христе, потому что без Христа нет смысла никакого в нашей вести. Ну, расскажет человеку про то, что черти его будут жарить там на сковородах, как в журнале «Крокодил» раньше рисовали, там, и он в это поверит. И он скажет, ну, а дальше что?
Сегодня разговаривал с одним человеком, который посещает иногда церковь, считает себя верующим, и у меня нет никаких там причин сомневаться в том, что он как-то верит в Бога. И, ну, и вообще, опять же, в сердце к нему не заглянешь, да, и как и ко мне в сердце не заглянешь, и в свое сердце не заглянешь. Который на вопрос, кто такой Христос, а человек этот, естественно, посещает церковь христианскую, сказал, что, ну, это, наверное, вот основатель христианства. Вот все, что я об этом знаю, это основатель христианства, и что он жил 2050 лет назад, и что это человек, короче. То есть на данном этапе ты должен будешь ему рассказать даже о том, кто такой Христос. Да, то есть не только, что будет после смерти, не только, что такое церковь, но и кто такой Христос. И мне кажется, что если мы еще парочку вопросов зададим любому такому гипотетическому молодому человеку или женщине, неважно, выяснится, что и этого тоже никто не знает, и этого, и пятого, и десятого. И перед нами встает просто огромная проблема, потому что люди, по сути, даже посещающие церковь, не имеют вообще никакой информации о том, ну, куда они ходят, или во что они верят, или во что надо верить. И надо ли верить во что-то конкретно, или можно верить в Бога вообще?
Да, конечно, есть, как мы говорим, есть вера, она есть у любого человека. Как я уже сказал, какая-то вера. Бог создал человека таким, что он как-то верит. Но есть вера такая, которую мы называем спасительной верой. И она уже, ну, имеет в себе определенные такие нюансы. Верить в Иисуса как в человека, ну а кто сейчас в него не верит? достаточно исторических свидетельств, там, археологических каких-то, которые, ну, перед человеком ставят просто факт. Такой человек существовал.
Угу.
Но мы верим, что это также Бог. И тут уже, ну, немножко сложно, может быть. Тут просто начинает уже, ну, действовать больше Дух Святой, потому что как сразу объяснить там, не знаю, халкидонское вероопределение, Никея-Цареградский символ веры человеку, чтобы он еще понял, по-моему, невозможно. Но объяснить то, что Бог пришел на эту землю, родился от жены как человек, и он и Бог, и человек, и он умер за тебя на кресте и воскрес.
Угу.
Тогда веру в него, ты, ну, ты можешь как бы уже не беспокоиться так сильно о своей смерти, а вот этом адище.
Об этом адище. Алексей Елисеев пишет: надо быть православным человеком, без этого нет смысла спасения и вечной жизни.
Интересное мнение. То есть, да, как бы из его, ну, вот этой фразы следует, что если ты даже спасен, но не православный, то нет смысла.
Ну, я думаю, что он имеет в виду, что нет смысла, нет спасения и вообще никакого вне православной церкви, но это мы сегодня не будем обсуждать, да, поскольку сегодня это не тема нашей беседы, да, и, как говорит Сергей Широков, об этом не написано в Божьем Слове. Продолжим все-таки о другом. Что же будет после смерти? Ты говоришь о том, что если мы не говорим о Христе, как о Боге, как о личности, как о Боге-человеке, то не имеет смысла говорить и о том, что же будет после смерти, но разве вопрос страха смерти, он не является, так сказать, вопросом, который, ну, в некотором смысле не имеет никакого отношения к Христу? То есть ты индус, там, ты мусульманин, там, да, или ты там, не знаю, якут, ненец, еврей или казах, ты там, скорее всего, боишься смерти или просто избегаешь о ней думать, да? И ты думаешь, нет-нет, что со мной будет после смерти? Тебя это страшит или ты равнодушен к этому? Или ты надеешься на то, что все будет хорошо безотносительно такой личности, как Христос?
Ну, конечно, да. Тут вопрос просто в том, как будет строиться общение. Может быть, ты начнешь со Христа, а может быть, ты начнешь со страха смерти. Страх смерти, даже, ну, психологи это признают, это фундаментальный такой страх, из которого растут все наши страхи вообще. На самом деле человек переживает что-то похожее на смерть и новое рождение, когда он рождается. Потому что он 9 месяцев жил в утробе матери, это был такой мир вокруг него. И в момент рождения, ну, говорят о том, что он, скорее всего, переживает что-то такое, такой опыт как бы смерти и нового рождения. И во Христе мы переживаем точно такой же опыт. Мы переживаем опыт смерти и нового рождения. И Христос, тот человек, пока что единственный, насколько я понимаю Библию, который победил, собственно, смерть. И поэтому тут можно уже говорить о многом потом, ну, о воскресении праведных и неправедных, например.
Угу. Говоря фразу «воскресение праведных и неправедных», ты касаешься еще одной темы, которая совершенно малопонятна людям, невоцерковленным, да, о которых мы с ним пытаемся с тобой поговорить, ну, если получится, конечно. Да. Потому что мы не знаем, что такое праведность, что такое неправедность. Да, но мы в смысле, да, как бы не мы, а да, что такое праведность, что такое неправедность, что такое воскресение, когда оно будет, и будет ли вообще, где оно будет, и зачем все это можно, нужно мне знать. Да? То есть, как гора каких-то вопросов непонятных перед нами встает. Друзья, ставьте, кто нас смотрит сейчас в трансляции, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, пишите, что вы знаете о христианстве вообще, да, например, ну, просто в одном предложении, что я знаю о Боге, что я знаю о Христе, кто он такой, да, что я, какое представление о нем имею, боюсь ли я смерти, если не боюсь, то почему, друзья, вот эти, на эти ответы нам очень интересно, на эти вопросы-ответы очень интересно услышать, поэтому поактивнее, пожалуйста, участвуйте в нашей беседе для общей пользы. Хорошо, когда ты узнал о Боге, скажем так, там, в 26 лет, 10 лет назад, Что было самым сложным для тебя, как неверующего человека, поверить? Вот неверующему, да? Что было самое сложное? Что ты признал легче всего, принял на веру? Что ты проверял каким-то опытом или чем-то еще, да? И во что тебе было поверить наиболее сложно?
Ну, тут надо, во-первых, сказать, что я не узнал о Боге в 26 лет, конечно, это неправда. И это тоже в некотором смысле с нашим общением с невоцерковленными людьми важно, потому что в нашей стране все как-то знают о Боге. И у меня была моя бабушка, ну, двоюродная бабушка, тетя моего отца, она была членом баптистской церкви в Колпино. И она мне с самого раннего детства читала Библию. Я знал достаточно много о Боге. Я, можно сказать, в момент моего такого покаяния, обращения, я просто принял многое то, что я знал уже. Я знал, что существует рай, ад, что Иисус воскрес, что есть церковь, его народ. Очень много чего знал, поэтому что я не мог принять, я даже не думал об этом. Я вот первое там время, что называют иногда такое расхожее понятие, как первая любовь, я принимал вообще все. Я читал Библию запоем, и, ну, сложно даже вспомнить, что я не принимал. Потом уже что-то начало отсеиваться, потому что, ну, разные учителя были у меня, были хорошие, были не очень. Потом появились еще, потом пошел учиться, стал некоторые моменты сам вникать. Потом уже стал вопрос о выборе, собственно говоря, конфессии внутри церкви, уже тоже вопрос серьезный. Вопрос своей идентичности такой, с кем ты себя соотносишь. Ну, например, почему я не православный христианин сегодня, как писал наш уважаемый друг, и почему я сижу вот в этой рубашке? Что такого перетрясло меня в жизни в 26 лет, что я решил стать священником еще и протестантской церкви? Вопросов много.
Руслан спрашивает, я, конечно, извиняюсь, а как вы познали тогда, или к вам он приходил, он, в смысле, Бог, да, как ты в него поверил, как ты все-таки, понимаешь, вот если говорить о вере просто, я поверил, потому что я поверил, в таком случае можно поверить, вот знаешь, есть такая шуточная религия, вера в большого макаронного монстра, да, пастафарианство, но почему в него тогда не поверить, да? Мы не можем доказать его существование, ровно точно так же, как и не можем доказать существование Бога, да? И, в принципе, и невозможно это сделать. Почему бы не поверить во все что угодно, и тогда, на этом основывать свою жизнь дальнейшую?
Но многие так и делают. Основывают свою жизнь на чем-то. Они верят, например, в то, что человек произошел от обезьяны. Это тоже нельзя доказать. И, вот в этой теории эволюции, все, что из нее вытекает, материализм, и то, что там из космического бульона все образовалось, и когда-нибудь превратится опять в бульон. Люди принимают это на веру, но я думаю, здесь срабатывает другая фишка. Они просто принимают на веру то, что им удобней. А христианская вера настоящая, она работает как-то по-другому. Что-то происходит с твоим сердцем, когда ты читаешь Библию. Ну, я верю в основном в Библию, либо когда тебе люди говорят про Христа, о котором сказано в Библии. Что-то происходит такое, что ты можешь не понимать всего. Я до сих пор много чего не понимаю, наверное. И до сих пор у меня мои верования еще как такое здание, они выстраиваются в каких-то моментах. Но однажды вера просто вошла в мое сердце, и это стало похоже больше даже на знание какое-то, что он есть, и он умер за меня, он спас меня. Он ради меня пришел и умер, он не должен был. И это такая вера, которая дает тебе жизнь, и смысл, и желание, и цели. Ну, много чего. Угу. Это опыт определенно, я бы сказал так. То есть это опытная вера все-таки. Не только интеллектуальная, но прожитая.
Виктор Гордеевич пишет, что... нет, это он не что пишет, он вопрос задает. Люди – это гуманоиды или обезьяны? И тут же добавляет, христианство – это религия для рабов. Вам вопрос сразу же, Виктор, а какая религия не для рабов, на ваш взгляд, да, если христианство – это религия для рабов? А что скажет по этому поводу Павел Лазовский, пастор церкви, пресвитерианской церкви в городе Санкт-Петербурге? Христианство – религия для рабов или нет? И почему христианство заставляет нас подчиняться какому-то Богу и называет нас рабами?
Да, приходите в нашу церковь, и мы сделаем вас рабами. Рабами Иисуса Христа. Да, это действительно так. Библия называет нас рабами. Одновременно она говорит нам, что, сам Христос говорит, что уже не рабы, но друзья. Уже не рабы, но сыны. И как я говорил о том, что, априори человек, он такое существо, что он во что-то верит. И точно так же можно сказать, априори человек такое существо, что он чему-то допоклоняется. Тут просто вопрос, что будет в центре, твоего поклонения. И Библия называет любое поклонение, кроме поклонения единому истинному Богу, идолопоклонством. И это будет успех, деньги, женщины, удовольствие, все что угодно, это все равно будет поклонением. И часто люди, они думают, что ну я сам в центре мироздания, такой гуманизм. Но грех работает так, и как бы змей работает так, что на вот этот трон садится что-то другое. Человек думает, что он сам решает, и я никому не поклонюсь, ни перед чем не встану на колени. Но он стоит на коленях ежедневно перед чужим мнением, перед желанием достичь успеха, угу. перед многими вещами. И это выливается там в то, что люди берут сейчас кредиты огромные, люди ну, делают пластические операции, изуродуют свое тело, все что угодно. Грех, он делает рабство таким страшным. Бог своих рабов называет своими детьми, и он их, наоборот, преображает в образ своего сына. Ну, какой-то такой ответ.
Галина Лазовская пишет: «Я думаю, что в вечности будет очень много личного пространства, возможно, целая планета, и много-много творческих возможностей, и целая вечность для реализации. Значит ли это, Галина, что у вас не будет ни мужа, ни детей в вечности, и не всех родных людей, которые рядом с вами сегодня присутствуют, и которые дороги вам?» Вот мне тоже интересно ваше мнение по этому поводу. А дальше Галина добавляет: может, это моя проекция актуальных потребностей? Как думаете, удобный рай? Удобный рай, где вы, Галина, одна, много личного пространства и говорят мы с вами. Возможно, для кого-то это действительно будет раем. Друзья, что же будет после смерти? Каждый из вас может ответить на этот вопрос сегодня, сейчас. Ну и другие вопросы, которые мне интересны, нам интересны. Что вообще вы знаете о христианстве, о Христе, о Боге? И как вы лично определяете свои отношения, вернее, свое отношение к Богу, если оно какое-то да есть? Паша, тебе вопрос такой. Все ли люди нуждаются в Боге? Я не имею в виду твой вопрос как пастора, да, который скажет, естественно, или и как христианина, который скажет, естественно, все люди нуждаются в Боге, ведь это Бог, да, как же в нем не нуждаться, да? А именно с точки зрения вообще как бы ну, людей, да? Вот все ли люди нуждаются в Боге?
Ну, с точки зрения людей, я думаю, все люди, ну, не все люди, все люди разные, конечно, но такие люди, которые более успешные, я думаю, даже если они неверующие, они понимают, что они нуждаются в каком-то целостном мировоззрении, во-первых, и, ну, статистика, она безжалостна в отношении материалистов и атеистов, осознанных атеистов очень мало. По-настоящему очень мало. Ну, христианство доминирующая такая религия, да, есть другие мировые религии, есть разные там секты, верования, но самих атеистов очень мало, потому что, наверное, сложно все-таки жить в таком мире, который не имеет смысла по большому счету. Религия, она все-таки придает мирозданию и твоему мировоззрению определенный смысл. И Бог, в центре которого вращается все, ну, так легче жить. И вера во что-нибудь – это всегда легче. Человек, который ни во что не верит, такой, ну, не знаю, нигилист, как его еще назвать, зачем ему что-то делать, зачем ему достигать каких-то высот, зачем ему здоровая семья, зачем ему там дети, зачем ему там не воровать на работе или еще что-то не делать. У него нет ценности, если нет, как бы Бог такой, да, как бы ценностнообразующая штуковина mm-hmm. в каком-то смысле. Поэтому я думаю, что да, все люди нуждаются.
Все люди нуждаются в Боге. Почему, тем не менее, я с этим соглашусь, с тезисом, да, что все люди нуждаются в Боге, как бы они себе не камуфлировали вот эту нужду в Боге, да, поиском mm-hmm. чувства безопасности, не знаю, там, стабильности и чего-то еще. Все то, что может дать только, по нашему мнению с тобой, да, как верующих людей, все то, что может дать только один единственный Бог. И как бы они ни камуфлировали, и многие люди даже, в принципе, в кого-то верят, в какого-то Бога, как-то они себе его представляют. Почему же далеко не все люди делают какой-то сознательный шаг в сторону богопознания, как, наверное, ну, самый разумный, да, и самый логичный шаг в том случае, если ты признаешь наличие Бога, который может каким-то образом изменить твою жизнь?
Ну, это сложный вопрос. Почему вообще люди часто, не всегда, но часто не склонны к размышлениям о самых важных в жизни вещах вообще? Зачем я живу? Опять же, что будет, когда я умру? Люди, они как-то думают об этом все. Но почему-то немногие люди хотят продвинуться в этом знании и разобраться в этих, ну, самых важных вопросах. Опять же, наша задача как церкви, наша задача как служителей, ну, подводить их просто к этому в общении. Просто как бы подцеплять их вот этими крючками, потому что, ну, когда-то, я думаю, в жизни любой человек задумался, ну, есть ли Бог, есть ли смысл, что будет, ну, откуда я пришел, там, куда я иду, что со мной не так. Все же чувствуют, что что-то есть, и мы называем это грехом. А они говорят, что, ну, рептилоиды виноваты просто-напросто, вот. Важно.
Угу. Хорошо. Ты говорил о том, что... Ну, я с тобой соглашусь в этом смысле, что большинство людей на самом-то деле во что-то верит, и настоящих там последовательных, убежденных, обосновывающих свой атеизм людей очень мало в действительности. Большинство людей как-то Бога себе представляют. И, как ты сказал, христианство — это не единственная религия в мире на самом-то деле. Есть другие мировые религии. Ислам, есть буддизм, есть иудаизм, в конце концов. Есть масса каких-то других мелких верований. Внутри того же иудаизма их там 10 тысяч богов самых разных присутствует, если не больше присутствует. И каждая деревня верит в своего бога. Почему ты решил, почему ты выбрал христианство, да, зная о том, что есть и другие тоже религии все-таки? И с чего ты взял, что именно христианство предлагает самый верный ответ на вопрос, кто есть бог, да, и что будет в будущем? Если, в принципе, то же самое говорит любая другая религия. Буддизм тоже говорит, что он правильный. Ислам говорит, что он правильный. Ислам, наверное, даже в большей степени говорит, что он правильный, чем христианство. Иудаизм то же самое говорит, что он правильный. Но Павел Лазовский выбрал христианство. Почему?
Но штука в том, самое интересное и в то же время непонятное, в том, что Павел Лазовский не выбрал христианство, а все произошло с точностью да наоборот. Павел Лазовский хотел жить своей жизнью и просто получать удовольствие, а Христос однажды его выбрал. И я не могу сказать, что я сидел, значит, передо мной лежала там Бхагавад-гита, которую я читал, кстати, до обращения, какая-нибудь там тантра, там я читал тоже. Ну, Коран я не читал, но у меня не было такого, что я сидел и думал, что же мне выбрать. Однажды Христос выбрал меня.
Угу. Что это означает?
Да?
Что это означает?
Это означает, что вера, опять же, ну как ни крути, да, это такой опыт. И этот опыт, он не был синициирован мной. А все-таки Бог это сделал. И он сделал это. Тут как бы может стать вопрос, ну тогда вообще зачем что-то говорить людям, если Бог просто берет, кого-то выбирает и производит в них веру. Но Писание говорит нам о том, что Бог выбирает также и определенных людей для этого. И церковь, это была всегда миссионерская церковь. И сегодня Бог выбирает нас с вами, чтобы нести эту весть дальше, что во Христе есть спасение, во Христе есть смысл, во Христе есть победа над смертью. Почему не другие религии? Потому что здесь, ну, конечно, христианство всегда и жестко претендовало на уникальность. Я не верю в христианство, которое говорит, что, ну, мы трогаем слона там, ну, с одной стороны, индуисты с другой стороны, там, или мы по одной горе взбираемся просто разными путями. Потому что сам Христос говорил, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И апостол Петр про него говорил, что нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. И насколько я знаю, ну, конечно, есть всякие шумерские мифы какие-то, но, в общем, по сути, единственная религия предлагает нам Христа как Бога-человека, победившего смерть. И есть какие-то отклики в древних мифах, где боги как-то возрождались. Но это немножко не то.
Угу. Галина Лазовская, твоя однофамилица, удивительным образом оказавшись в нашем эфире, пишет: «Вот, все верят в своих богов и свои фантазии про загробную жизнь. И, возможно, ее религия, она пишет, тоже является такой фантазией. Что ты на это скажешь?»
Ну, нам легче, можно сказать, потому что Бог оставил нам свое слово. Вот эта книга, она очень такая сильная книга, она отвечает на многие вопросы. И каким-то удивительным образом она действует. Когда ты даже просто цитируешь человеку или читаешь вместе, она действует. И ты просто показываешь, что есть фантазии, есть, ну, какая-то высшая сила, неведомый бог, например, как многие верят. А есть бог вполне понятный, бог, который сам пожелал открыть себя, бог, который пожелал рассказать о себе многие вещи. И тут перед человеком здравомыслящим, ну, мутная вера или ясная вера. Обычно человек, он хочет двигаться в сторону ясной веры.
Наташа спрашивает, вы считаете, что атеисты не стремятся достичь благополучия для себя и любимых людей? Что они какие-то, не знаю, может, это я уже от себя добавлю, какие-то извороги и чудовища ужасные?
Нет, почему? Я думаю, многие из них, они могут быть достаточно такими, даже альтруистами где-то, потому что, ну, их вера, которую я считаю верой, подразумевает, если хороший атеист, он будет стремиться в том, чтобы, ну, какое-то его дело жило после него, чтобы какой-то след оставить в истории, потому что если ты отметаешь, ну, всякое посмертное существование, тогда тебе нужно, ну, по крайней мере, прийти к тому, что, ну, ты можешь построить красивый дом и там посадить дерево и вырастить сына, хотя бы что-то, потому что в человеке есть вот эта нужда, он не хочет просто закончиться. Вот. Ну и вера, такая вера, атеистическая вера, как я ее называю, она часто рушится, потому что дом может сил не хватить построить, сын, там, не дай бог, может стать наркоманом, дерево, молния в дерево попадет, и оно сгорит.
Руслан, да, Руслан пишет, что книги придумали люди, и ровно то же самое относится и к, ну, и к Библии, которую ты сейчас показал. И назвав ее там священным писанием, книгой, которая рассказывает о Боге, чем твоя книга, рассказывающая о Христе? У меня, кстати, есть потолще немножко вариант, видишь, такой рядом со мной лежит. Потолще, чем у тебя.
Мне Бог сказал, видимо.
Что?
Бог сказал тебе чуть больше, надо еще про книгу.
Да. Так вот, чем вот эта книга, которая у нас есть? У меня еще вот такая вот книга есть рядом со мной, видишь, такая вот. Да. Чем она отличается от любой другой сказки, которую можно купить в книжном магазине, от любой другой истории и от мифов Древней Греции, которые я очень любил читать в детстве в своем глубоком?
Да, мне тоже нравятся мифы. Любовь к мифам не отметает веры в Библию и не делает ее одним из мифов. Просто когда читаешь Библию, ты понимаешь, что это не миф, это скорее похоже на свидетельские показания. Вот говорить об апологетике, да, о защите Библии можно долго, и это уникальность, конечно, ее, она во многом проявилась. Множество рукописей, практически никаких разночтений там, ну, можно много об этом говорить. Никто не сомневается в том, что Платон написал там свои произведения, а рукописи его произведений очень мало и очень сильные разночтения в переписках. А Библия имеет там, по-моему, я не специалист вообще в этом, наверное, 5% или 1.5% разночтений в своих рукописях. И апостолы пишут о том, что наш Господь Христос, Он воскрес. То есть все равно сходится во Христе и в Его воскресении. Почему первоапостольская проповедь, она и была о воскресении. И Библия говорит, что Он воскрес. И нам нужно, да, либо признать, что Библия врет, и тогда апостолы врут. Апостолы, которые разбежались после смерти Иисуса Христа, а через какое-то короткое время стали проповедовать его. И проповедовать так, что даже до смерти их всех поубивали, кроме Иоанна, которого сослали в ссылку. За какую сказку? Я не думаю, что Гомер пошел бы на смерть страшную за свою Илиаду. Ну, по крайней мере, за веру в Геракла, например, или в Зевса. Угу.
Ты знаешь, Павел, мне кажется, что я тебя перебью, мне кажется, что большая часть людей не христиан, не воцерковленных, да, пока не определившихся, псевдоатеистов и так далее, как ты мне написал, псевдоатеисты, псевдоправославные, не определившиеся человек и так далее, да, псевдобаптисты там и т.д. и т.п., но их очень много псевдо, да, они не задают себе вопрос, не почему это ложь. То есть они ищут не ложь в этой книге в первую очередь, да, а вопрос стоит немножко в другом. Почему это правда? Почему, читая эту книгу, я должен вдруг поверить в то, что написанное там является правдой? Угу. Вот какой вопрос, да. То есть я думаю, что достаточно малое количество людей, таких отъявленных скептиков, знаешь, берут Библию с целью найти там максимальное количество недочетов, да, каких-то противоречий и тому, ну, подобного, да, лжи там или каких-то неточностей. Нет. Человек берет книгу с желанием узнать, а что же в ней написано такое, почему ее читают так много людей, почему эти балбесы и веруны там, да, так много ей внимания уделяют. И вот он с таким, как бы, пытается обычным настроением ее взять, да, то есть почему вдруг я должен этой книге поверить?
Ну, тут обычная проблема вообще в том, что такие люди, которые говорят, да читал я вашу Библию, там ничего особенного. Обычно они немного лукавят. Они, ну, на самом деле, немногие люди ее читают. И очень многие люди из тех, кто ее читают, они начинают все-таки верить в то, что там написано. Тут, конечно, перед нами, опять, как перед служителями, есть некоторая ответственность. Книга непростая, прямо скажем. Вот там написано на древних языках. Синодальный перевод наш прекрасный, там имеет некоторые неточности и прочее, и прочее. И по моему опыту обычно даешь, ну, человеку Библию читать, он начинает с бытия. И тут, наверное, подход более правильный – начинать с Нового Завета. Угу. Все. Потом уже, а почему ты должен верить? Ну, ты не должен верить. Но если ты читаешь, ты либо веришь, либо нет. Нельзя заставить человека верить.
Наташа пишет, Христос выбрал вас, знак вопроса. Значит ли это, что стоит ждать, пока он вас выберет, да, пока, ну, видимо, пока он к вам придет и не скажет, что вот он я, да? И дальше продолжает, вы неубедительны, можно показать и Коран, жалко, я не приготовил, потому что у меня в другой комнате есть Коран, и книга – это не доказательство.
Так, ну, первый вопрос я более-менее понял, надо ли ждать, второй – это просто констатация как бы факта, да?
Ну да, чтобы вы не убедительны, можно все что угодно показать, Библию, Коран, Бхагавад-гиту, который ты упоминал, я ее давно уже выкинул, к сожалению, еще раз, живя на старой квартире и так далее и тому подобное. Можешь все что угодно показать в этом смысле.
Ну, я повторюсь немного, я скажу опять же, что да, Христос меня выбрал по-настоящему так, но он сделал это через служителей. И моя задача как служителя – рассказывать о Христе, рассказывать о том, что он сделал в моей жизни, что он сделал в истории человечества 2000 лет назад. Заставить верить никого невозможно. Есть многие аргументы, которые все равно не станут как бы ходулями такими. То есть вера, она не нуждается, в принципе, в ходулях, в каких-то доказательствах. Есть разные аргументы, ну, существования Бога. Например, космологический аргумент. Там. Есть разные аргументы в пользу христианства. Но невозможно заставить человека верить. Это правда.
Угу. Хорошо, ладно. Олег пишет. Разумеется, ни теория эволюции, ни существование Бога доказать невозможно. Но для многих христианство стало вспомогательным словарем для убалтывания. То есть мы, грубо говоря, используя слабости людей, там их, опять же, потребности в защите, в покое, в мире, в здоровье, на самом-то деле всего лишь убалтываем их, мы ими манипулируем, мы, может быть, реализуем какие-то свои, вот ты, в частности, да, надевая сковородку, манипулируешь их слабостями, пытаешься свое там желание тщеславия и желание власти над людьми удовлетворить таким образом.
Нет, это неправда. Но если говорить о злоупотреблениях, что ли, ну, в церкви, да, конечно, тут всегда тоже есть такая фишка, да, есть Иисус Христос, а есть христиане. Христиане в истории, они были разные. Я не собираюсь отвечать ни перед кем за крестовые походы, за какие-то манипуляции, даже за те конфессии сегодня, которые, ну, творят что-то непонятное. Я читаю книгу, понимаю Иисуса Христа и несу о нем весть. Ответить за всех и каждого я не могу.
Угу. Все бы ты начал свой разговор с человеком, который никогда в жизни не слышал ни о Библии, ни о Христе. Он просто знает, что есть, наверное, есть Бог. Наверное, есть Бог, да? По большому счету он не испытывает никакого чувства вины за то, что он совершает грехи, просто потому что, может быть, даже и не понимает, что такое грех, и он его не обличает, да, так сильно, чтобы он испытывал чувство вины. Вот с чего бы ты начал? Есть совершенно девственно чистый перед тобой человек в этом смысле. И вот есть ты, который его случайно на своем пути встретил. И у тебя есть один вечер, один час, не знаю, чтобы попытаться передать ему, или, как написал Олег, уболтать его. Уболтать его. С чего бы ты начал?
Ну, я думаю, пришлось бы начать все-таки с того, чтобы переубедить его вот в этой его такой вере, в то, что он такой чистый и невинный. Потому что если человек не видит нужду в своем искуплении, не видит своей греховности, которая в каждом присутствует, этот человек, если ему хотя бы, ну, когда он уже умеет говорить, он уже, по идее, знает, что он грешник. Дети грешат с самого раннего возраста. Если это нашего возраста человек, он, ну, в любом случае что-то делал. Что-то есть. Но и грех проявляется еще в такой испорченности, когда я не иду воровать, например, а у меня депрессия. Или, ну, какие-то страхи. Опять же, страх смерти. То есть человеку нужно показать его вот эту греховность, его испорченность. И потом можно перейти уже к тому, что, ну, что делать? И тогда нужно попытаться показать человеку, что он сделать, он ничего не может. Угу. Кстати говоря, а что пытаются сделать, на мой взгляд, все религии, кроме христианства? Они все строят вот такую башню к Богу. То есть любая религия пытается достичь небес, либо делами какими-то добрыми, хорошими, либо плохими иногда делами убить каких-то неверных там, либо какими-то практиками, может быть, медитациями, еще какие-то. Но все равно человек должен что-то делать. Христианство предлагает нам религию, которая наоборот. Бог сам пришел и что-то сделал для тебя. Почему? Да потому что ты не мог ничего сделать с этим. То есть если человеку не показать вот это, что у него есть нужда, ну тогда можно поговорить с ним о голосовании поправки просто.
Ладно, хорошо. Церквей очень много, и они самые разные. Да, есть, можно вот по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге проехать, там на вкус и цвет, да, и та церковь, и другая, и пятая, и десятая. Как выбрать правильную церковь? Есть ли вообще такое понятие «правильная церковь»? Да? Может быть, все церкви правильные? Можно в любую заходить? Или все-таки есть какие-то критерии? Почему ты стал именно пресвитерианином, да, а не кем-то другим?
Ну, критерии есть, на мой взгляд, и они заключаются примерно в следующем. В истинной церкви должен проповедоваться Иисус Христос, Его Слово, Евангелие. Без добавлений и без убавлений. Когда я говорю о том, что я не мог достичь Бога, не мог достичь спасения, я говорю о том, что Бог сделал для меня на кресте. То есть первый критерий – проповедь, библейская проповедь. Потому что все-таки христиане – такие люди книги, как ни крути. Второй критерий, я бы сказал, именно для церкви – это таинство. Это сложный вопрос, очень большой, но, по крайней мере, в церкви должны крестить и принимать причастие. И в некоторых конфессиях, конечно, еще добавляют, еще пять таинств. В некоторых конфессиях достаточно пренебрежительно, на мой взгляд, относятся к этим двум. Но в любом случае, если в церкви тебе не предложили креститься, и там не принимается причастие, тогда это, скорее всего, не церковь, а какая-то такая религиозная группа. Ну и третье, должна быть какая-то дисциплина все-таки. То есть если ты пришел в церковь и видишь, что там сидят... ну, я не знаю, пьяные мужики, один из них говорит, что, ну, я тут типа пастор или какой-нибудь поп или еще что-то, и ты видишь злоупотребление нравственности, нравственного характера, то, наверное, тоже это вряд ли церковь.
Угу. Хорошо. Человек верит в Бога, я тебе сейчас говорю про конкретного человека, он верит в Бога в принципе, и какой-то у него внутренний диалог с этим Богом происходит, не, может быть, не очень внятный, да, но что-то происходит такое. Иногда он ходит в церковь, ну, в ту же, там, в католическую, например, да, иногда там зайти, поставить свечку, там, или поприсутствовать на месте, посидеть. И по большому счету он не знает ни кто такой Христос, не читает Библию и не считает нужным это делать, потому что, ну, Бог в душе, как бы, да, я же, вот, как бы, я же верующий, я же в Бога верю. Зачем ему делать какие-то следующие шаги, зачем ему читать Писание, Библию, зачем ему изучать что-то там, и зачем вообще верить в то, что Христос — это Бог, и что Он умер за меня на кресте, если я и так верю в Бога?
Ну, если человек ничем не интересуется, вообще сложно. С такими, это один из самых сложных, мне кажется, таких групп людей, которые говорят, я верю, и отстанет меня, не надо мне объяснять, как мне нужно верить. Это всегда будет сложно, и... Ну, что происходит у него в жизни интересного такого человека? То есть эта вера его вот такая какая-то эфемерная, она дает ему силы, она придает ему какую-то осмысленность его существования вообще в принципе. И опять же вопрос смерти, да, вот этой последней черты, можно спросить простой вопрос. Ну, ты веришь в Бога, хорошо, когда ты умрешь и ты предстанешь перед Ним, и Он спросит тебя, почему я должен впустить тебя, ну, в рай, ну, грубо говоря, да, а не вот послать туда. И что ты ответишь? И что такой человек ответит? Ну, я просто как-то верил в тебя. А он тогда скажет, ну, хорошо, а что делать с твоим грехом? Смотри, ты, ну... Ну, на самом деле грехом является даже не посещение церкви. Писание говорит о том, что Бог установил церковь, и много чего делать нужно в церкви. И уже грех уже то, что ты просто не ходишь в церковь и не участвуешь в жизни церкви по-настоящему. И многие, кстати, верующие, мне кажется, не понимают этих вещей.
Угу. Ну смотри, пришел человек в рай, там, или в смысле на суд он пришел, да, там, кто-то там с ключами, апостол Петр обычно с ключами, да, приходит и говорит, ну что же ты, куда ты попадешь? И, короче, я к тому, это очень длинная фраза, зачем мне верить в жертву Христа, даже если она была осуществлена, да, для того, чтобы оказаться в раю. Я вот в Бога верю. Ну, хорошо, умер он за меня. Ну, прекрасно, спасибо ему большое за это, да. Слава Богу, что такая приколюха да, случилась в моей жизни. Зачем во все это верить? Зачем в это углубляться? А если у меня нет тяги? Вот нет желания. Ну, в Бога-то я верю все равно. Бог же везде, Бог в моей душе, Бог со мной. Зачем во все это лезть?
В принципе, я верю, наверное, так, но это вопрос дискуссионный, что, наверное, Бог и в аду, и Он в аду, наверное, сможет также говорить, ну, Бог здесь. Сам Христос говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И нельзя к Иисусу относиться как бы вот так. То есть ты есть, и ладно, потому что Иисус говорит определенные вещи. Ты должен верить в Меня. Ты должен идти за мной, ты должен стать частью моего народа, с которым мой отец заключил через меня вечный завет. И тогда, когда ты часть церкви, часть народа Божьего, он как из египетского рабства выводит свой народ сегодня из рабства греха и ведет его к отцу. И тогда просто сам Христос говорит, что так верить не получится. Поэтому тебе либо нужно совсем выбрать Христа и сказать, этот мужик врал все, либо... поверить ему и действовать так, как он хочет.
Хорошо. Галина Лазовская пишет, я верю, что Бог более милостив, чем мы предполагаем, поэтому, возможно, что-то там все-таки будет больше, чем мы думаем, да, а мы его ограничиваем. Хорошо. Павел Лазовский, пастор церкви, как называется, Евангелие Царствия, да, Пресвитерианская церковь Санкт-Петербурга, Евангелие Царствия. И найти его можно в интернете по имени Павел Лазовский, написав мне, я вас с ним свяжу. Если вы еще не знаете, что такое пресвитерианство, но очень хотите узнать, вот, пожалуйста, Павел Лазовский, и вам обязательно расскажет об этом более подробно при личной встрече. Да, напишите ему или мне, я вас с ним свяжу. Спасибо большое, что были с нами. Глас народа, Теос Медиа. До встречи в прямых эфирах.
Спасибо, друзья.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.